пока не приедет Коньков, ведь он вот-вот должен вернуться. Но кончился май, июнь наступил, в городе было пыльно и душно, а Конькова все не было. Беспокойство становилось все сильнее и сильнее, тревога больше. Ольга Федоровна уж не могла спать больше по ночам. Она вставала рано-рано утром и садилась к окну. Шестилавочная видна была до самого Невского. По ней ездили извозчики, ломовики разъезжали со вшивые биржи и наполняли улицу грохотом и стуком. Ольга Федоровна каждую минуту ждала, что вот-вот замелькает на солнце голубой шлык и покажется дорогое лицо жениха. Но проезжала бездна народу, проходили пешком, были тут и штатские офицеры, но не было между последними ни одного знакомого лица. Быть может, Платов его оставил при себе, повез в Париж, Лондон. Он не посмел отказаться, и терпение опять на время вернулось. В июне приехал с визитом Воейков. Молодой гусар похорошел за это время отдыха. Штаб-ротмистрские жгуты были ему очень к лицу. — Ну как, Николая Петровича видали? — Видел только давно, — ответил Воейков, и облачко пробежало по его лицу. Спустилось на лицо Ольги Федоровны, спустилось, и вдруг сразу скрылось все ее веселье в мрачную тучу. — А вы разве писем не получали от него? — в свою очередь спросил Воейков. — Нет, он мне ничего не писал, — коротко ответила Ольга Федоровна. — Ничего? Видите ли, это не наверное, конечно, это только предположение. Отчаиваться тут нечего, еще, может, и неправда. Но Ольга Федоровна поняла все. Румянец сбежал с ее щек, глаза потухли, и она вся как-то опустилась. — Говорите все, что вы знаете, — твердым глухим голосом сказала она. — Последний раз мы с ним были в поиске князя Кудашева. Потом я его не видел. Спрашивал атаманца в Париже, говорят, что уехал еще в феврале на разведку за Рейн и пропал. 200 шарили целую неделю кругом, осмотрели всю окрестность на 75 верст, а его не нашли. — Может быть, он у Платова? — еще тише, — спросила Ольга Федоровна. — Нет, при Платове его нет. — Нет? — Наверное, нет. — Нет. Последняя надежда лопнула. — Значит, он убит? — Да. Тихо стало. Слышно, как муха летит. Ольга Федоровна была бледна, как полотно, в лице ни кровинки. Она медленно, широко, по-православному перекрестилась и тихо сказала: — Да будет воля Господня! Потом встала и вышла. Грустный сидел Воейков один, не зная, ожидать ли ему кузину или уйти. Прошло с полчаса. Дверь медленно открылась, и на пороге показалась Ольга Федоровна. Это же была не та веселая, приветливая барышня. Это была женщина, перенесшая тяжелые испытания. — Простите, Владимир Константинович, что я вас покинула. Мне надо было оправиться. Было тяжело, ведь я его так любила. — Не смею более задерживать, — начал был Воейков. — Нет, напротив. Мне легче с вами, вы его так хорошо знали. Расскажите мне все, все про него, без утайки. Воейков начал откровенно рассказывать, как он влюбился было за храбрость и за геройство Петра Николаевича, как его поразила мнимая жестокость, как он убедился в своей ошибке, как они порешили говорить друг другу «ты». «Ах, его нужно было очень хорошо знать, чтобы понимать!» — воскликнула Ольга Федоровна. Он нарочно рисовался своей жестокостью и стыдился добрых дел. Он был истинный герой. Таких людей мало, — промолвил Воейков. Ольга Федоровна благодарно взглянула на гусара, и опять мысли ее побежали своим чередом. — И его тело не нашли? — Нет, не нашли. — Значит, он нигде не похоронен? — Нет, нигде. — А крестьян опрашивали? — Да. — И никто ничего не знает? Никто не слыхал. Я поеду туда. Поздно. Помилуйте, это было в феврале, а теперь июль. Размен пленных был, он не вернулся. Его могли забыть. Человек не иголка, его не забудешь. Он сам о себе напомнит. Правда. Снова молчание. Воейков неловко встает и гремит сабля.